Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:04 с копейками на наших ночных часах. Так уж сложилось, что мы начинаем вот этот день, объявленный днем траура. Если честно, я думал, что наш эфир отменят в связи с этим. Но раз он не отменен, то как бы мы, естественно,
будем продолжать это делать. Да. Конечно же, мы скорбим вместе со всеми жителями нашей страны.
Вообще, как бы, ужасно. Все настолько ужасно, что просто даже слов каких-то не найти.
Но, тем не менее, как мы говорили неоднократно, музыка помогает иногда пережить даже самые трудные, тяжкие ситуации, выступает подспорьем, средством поддержки какой-то. И,
видимо, в данном случае не тем, кто пострадал,
да, в данном случае
погибли, а всем остальным, всем нам, да, потому что все-таки жить как-то становится страшно просто, когда такие вещи происходят. Ну, будем действительно надеяться, что музыка как-то нас всех, если не приподнимет, то наше настроение точно приподнимет. Мария Бурсина у нас за звукорежиссерским пультом, а у микрофонов, сначала постоянных ведущих представим, это Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
И номер для смс-сообщений тоже напомним, +7 985 и далее 970-45-45, можно писать через интернет, первые какие-то приветствия уже пришли, и о наших последнее, что скажем. Прежде чем предоставим слово нашей гости, дядя Миша ее сейчас представит традиционно. О наших планах. 2 часа тематические, это первые 2 часа, затем мы с вами заглянем в кунсткамеру, и, наконец, в 4-м часе мы с вами побеспредельничаем.
Первые 2 часа у нас в студии главный будет Мэри.
Доброй ночи всем.
Которая, если вы слушаете наши передачи некоторое время и слушаете передачи с участием Мэри, то вы, может быть, заметили такую особенность, что вообще-то Мэри про разные делала группы, про разные фестивали даже. Но намечается тенденция, что чаще всего, если Мэри приходит в студию, рассказывает про какой-то коллектив, то по какой-то совпадению или это не совпадение, не знаю, коллектив оказывается с женским вокалом. Что, в общем-то, мне кажется, будет иметь место быть и сейчас.
Да, как-то так получилось, что я люблю вообще женщин в роке и пытаюсь тоже свою любовь транслировать, в том числе и в сторону дяди Володи, который, по-моему, не очень любит женщин в роке.
Я просто женщин люблю. Это гораздо важнее.
Это отлично просто.
И несколько человек тут как бы вот эту тему затрагивает, женского вокала. Во-первых, Будапешт, он совершенно не знаком с этой группой, поэтому заранее...
А мы еще даже не называли, кстати, я прошу заметить.
Да. Понятно.
Интригу-то сохраняем.
Хорошо. А Егор из Челябинска, он говорит: дядя Володь, держись, 120 минут женского вокала, это серьезно, держись, мы все с вами, со мной, стало быть. Или почти все. И, кстати, пишет, кнопка дизлайк не помешала бы на сайте. То есть вы хотите в целом программе поставить дизлайк? Ай-яй-яй.
Каждый имеет, должен иметь право для...
Временный такой дизлайк. Через неделю исчезает.
Не нужно.
Дизлайка вам не будет.
За справедливость, за выражение своих
точек зрения. Дядя, ты не волнуйся, сегодня будет девушка в окружении там прекрасных музыкантов.
Это музыка хорошая.
Надо, наконец сказать, что у нас сегодня группа Curved Air. Это очень, мне кажется, замечательная команда, британская группа 70-х годов, которая относится к прогрессив-року, и она как-то незаслуженно подзабыта, как мне кажется. Хотя музыка просто совершенно отличная. Надеюсь, что сегодня все в этом убедятся. Прежде чем переходить, собственно, к рассказу про группу, я думаю, что мы можем начать с музыки традиционно.
Thank you.
Прежде чем продолжим и зачитаем приветствие, два слова, чтобы тему эту закрыть. Тут я так ожидал, что такого рода сообщения появятся. Таня из Пензы и некто Олег, непонятно откуда, считает, что музыка и траур несовместимы. Ну, во-первых, мы все сказали в самом начале. Я был готов к тому, что сегодняшнего эфира не будет. Но коль скоро такого решения нет, раз оно не было принято руководством радиостанции, мы же не будем забастовку здесь объявлять и говорить, а мы вот считаем, что вот так. Ну, вот. Ну и потом не нужно быть святей Папы Римского, мне кажется. А вы зачем включили радио? Вы что ожидали вот здесь найти? Вы зачем тогда слушаете радио, если вы в трауре, в таком глубоком, что ни на что не способны отвлечься?
Ну, вернемся все-таки к нашей теме, я думаю. И напомню, что сегодня речь у нас идет о Curved Air. Кто же это вокалистка? Кто,
да, это голос, вокалистка здесь? Соня Кристина, совершенно замечательная. А вот песня называлась «Young Mother». Это одна из самых известных вещей и вот одна из моих любимых, на самом деле. Ну, надо сказать, что да, группа образовалась в начале 70-го года, но ее истоки относятся к 68-му, когда произошло знакомство ее двух будущих основателей, Дэрил Уэй и Фрэнсиса Монкмана. Они познакомились случайно в музыкальном магазине. Собственно, Монкман шел, значит, и через открытую дверь услышал замечательные какие-то звуки скрипки электрической. Он заинтригованный зашел в магазин, посмотреть, что это, что происходит. А это как раз вот Дэрил Уэй, значит, выбирал себе электрическую скрипку. Они, да, разговорились, выяснили, что у них очень много общего. Любопытно, что они оба, кстати, имели классическое музыкальное образование. А, ну вот Фрэнсис Монкман, он родился в июне 49-го. Он тоже там из музыкальной семьи происходил. Еще с детства научился играть на фортепиано, а потом сам освоил электрогитару. И в тот момент он учился в Королевской музыкальной академии и был даже пианистом в одном камерном оркестре лондонском. А Дэрил Уэй, он родился в декабре 48-го, чуть постарше, он учился в Королевском музыкальном колледже по классу скрипки, но также играл и на фортепиано. Но вообще он, конечно, прославился потом именно как скрипач в первую очередь. А вот, и несмотря на, да, классическое музыкальное образование, сфера интересов обоих музыкантов лежала все-таки в области современной музыки. А, и они как-то сошлись, и вскоре этот союз, да, перерос в то, что они организовали группу в 69-м году, которая называлась Сизифус, то есть Сизиф. А, и туда вошли ударник Флориан Пилкингтон Микса, басист Роб Марти, на клавишник Ник Саймон. И, собственно, на самом деле уже практически большая часть будущих КФТ вот уже собралась. Но группа, они как бы никаких там записей не оставили, да, известно, что они давали концерты, но вот они почти случайно попали в театр, то есть их пригласили в качестве аккомпанирующей группы в музыкальный спектакль «Who the Murderer Was?» «Кто убийца?». И вот они, значит, там, да, играли, и именно там их услышал Марк Ханау, такой начинающий менеджер, молодой тоже человек, который вообще-то работал фотографом, и ему очень понравилось, как звучит этот коллектив. И он сказал, что, ребята, я хочу стать вашим менеджером. Как вы на это посмотрите? Ну, они были польщены. Но вот как раз именно этот самый Марк Ханау подал им идею взять вокалистку. Он сказал, что мне кажется, что для полного вообще счастья вам не хватает девушки в группе, вам не хватает вокалистки. Но у него уже была кандидатка на примете. Как раз вот Соня Кристина, которая тогда еще даже была известна под именем Соня. А он ее увидел в мюзикле «Hair», где она исполняла одну из ролей. Вот, и она также была в те времена известна как, ну, такая фолк-певица, да, скажем. Она выступала в лондонских фолк-клубах, например, в клубе «Трубадур», это один из самых знаменитых. Вот, ну, про Соню Кристину, надо сказать, да, тоже поподробнее. Она родилась в апреле 49-го года. Ее полное имя Соня Кристина Линвуд. И вообще у нее шведские корни по матери, а ее бабушка была очень известной шведской актрисой Гердой Лундквист, которую даже называли шведской Сара Бернар. Но Соня Кристина, она родилась, естественно, в Англии. У нее, да, отец англичанин. А вот, и тоже еще с детства она, так сказать, демонстрировала свои там музыкальные способности, да, и она научилась играть на фортепиано, но все-таки в первую очередь вот вокальные способности, голос красивый. И она, в общем, как-то вот так и двигалась, да, в этом направлении. Ей всегда была интересна именно музыка. Она попробовала сама сочинять песни, сама освоила гитару и разучивала песни. Значит, у нее была книжка там 100 американских народных песен. Вот она, значит, их осваивала. Вот, да, и потом там слушала Боба Дилана, ну, все как у многих.
Все как надо.
Да, да, да. Вот. И вообще уже в 13 лет впервые выступал на сцене, там, на каком-то, значит, фестивале в Лондоне, да, такое совершенно юное дарование. Вот. А потом она в 17 лет, собственно, переехала в Лондон, поступила в колледж драмы и декламации. И вот стала как певица выступать в клубах. Ну, так сама себя аккомпанировала на акустической гитаре, исполняла, ну, какие-то, да, фолк-песни, или же пробовала вот писать свои собственные песни. А, ну, кстати, любопытно, что она сама потом вспоминала, что она как бы не была совершенно ни в какой фолк-тусовке. На самом деле ей нравилась рок-музыка, просто вот она как-то почему, да, она начала с фолка, потому что ей нравились всякие, да, авторы-исполнители, то есть там певцы и певицы, которые, значит, и фолк исполняли, какие-то собственные песни. И она, например, даже там, вспоминая, например, да, кто у нее был там из любимых исполнителей, говорила, что, вот, например, нравился Сэнди Дэнни, но больше в ее сольном амплуа, чем когда она была, значит, в Fairport Convention, да. Вот, и Соня вот попала в мюзикл «Hair», как раз-таки, да, ее пригласили, и это был такой для нее вот первый важный опыт. А, кстати, еще интересно, да, что в 68-м году Соня совсем-совсем недолго была вокалисткой группы «The Strokes», куда пришла как раз на смену Сэнди Дэнни. Ну, это такое забавное совпадение. Ну, она буквально с ними там дала один концерт, вот, хотя Дэйв Казанс очень ее потом вспоминал там с нежностью. Ну, он хотел, да, найти какую-то замену Сэнди Дэнни, но вот Соня там как-то недолго она почему-то там продержалась, может быть, больше все-таки хотела, да, заниматься сольным творчеством. Но вот пока она начала с роли в мюзикле, даже, кстати, участвовала в записи саундтрека, ну, официального альбома, да, «Hair», который вышел в 69-м году. Вот, и любопытно, что через театр вот как-то произошло это, да, они попали в одну орбиту, Соня и музыканты будущих, собственно, да, Кёфте. Потому что этот самый менеджер Макханау, который их свел вместе, он Соню вот увидел в мюзикле. Она ему очень понравилась. А ее менеджер Рой Гест, известный человек в фолк-мире, он был другом Марка Ханау. И тот говорил: так, познакомь нас, значит, какая у тебя тут интересная, да, интересная девушка поет. И поэтому, когда он увидел эту самую группу Сисайфус, вот он, значит, да, говоря о вокалистке, думал в первую очередь о Соне Кристине. И он ей тоже с этим предложением пришел, сказал, что есть очень интересные музыканты, играющие, сочиняющие замечательную музыку. И он дал ей послушать, ну, собственно, их демо-записи, да, просто пленку. И она послушала, ей все дело очень понравилось. То есть, да, по ее воспоминаниям, она прям пришла в восторг от того, что она услышала. И, собственно, так все и сложилось. И в январе 70-го года группа образовалась. Тогда как раз ушел клавишник Ник Саймон, а группа взяла новое название «Кёфте». А, собственно, название не случайное. Взято в честь пьесы композитора Тедди Райли «Rainbow in Curved Air». Поклонником этого композитора был Монкман, поэтому вот такое, значит, название тоже несколько изысканное такое, да?
И, пожалуйста.
Ну, не знаю, изогнутый воздух, как искривленный воздух, в общем, что-то такое. Ну, это было время, когда были еще и не такие названия, да, всякие сложные, заковыристые, красивые. Вот, ну, да, я только добавлю, что Соня быстро как бы влилась в группу, у нее сложились очень хорошие со всеми отношения, и она была не только вокалисткой, но она писала тексты, вообще большая часть текстов группы написана ей, потому что Монкман и Уэй, они писали музыку, но с текстами у них как-то хуже было. А вот Соня обожала писать тексты, и они прям, можно сказать, нашли друг друга, такой вот сложился у них творческий союз. А, но давайте, да, мы послушаем еще одну вещь, как раз вот с первого альбома. ¶¶
Наконец, давайте все-таки мы вернемся к нашей традиции. Быстренько вот первые сообщения зачитаем. Альберт Заломба, Снежана из Тамбова. Стасик, даже не будем говорить, что люди говорят по поводу происшедшего. Все понятно, что всем не весело и все скорбят. Сергей, КВПДП, Кирилл из Питерской Коломны. Николай напоминает, что Лев Ганкин делал в 2002 году эфир на эту тему. Дмитрий О, Аня, Бобрик из Питера. Егор из Челябинска, Кирюша считает, что мучает Мэри нас постоянно женским вокалом.
Кирюша, и ты туда же.
Рокси из Брянска, соболезнования от Митя из Москвы, Оксана из Владивостока с нами, Андрей из Томска, Герман подключился к нам, Рокси снова. Какой классный музон, пишет Сергей КВПДП. Так, что еще? Игорь с нами на женском вокале, Алексей Измарина. Какую шикарную вещь Маша поставила в конце предыдущей еще программы. Кавер на песню Джанис Джоплин «Little Girl Blue» в исполнении Сары Маккензи. Кто-то еще написал, что Мэри... Это Нарышкин ставил. Вот, все мы выяснили с помощью нашей Марии, звукорежиссера. Просто некоторые заподозрили, что уже вперед как бы забежала немножко Мэри наша. Вообще мы сегодня в замечательной компании. Да, у нас две Марии. Вот, мы между ними потом сядем, загадаем всевозможные желания. Да. Кто-то написал, что Мэри никогда плохой музыки не поставит.
Я лично согласен.
Спасибо за этот
здесь
комплимент.
Антон считает, что похоже на Еврохип. Первая вещь, по крайней мере, была. Мне так не показалось. Аня считает, что наоборот, как бы музыка, она в данной ситуации должна умиротворяющее воздействие производить на людей. Вот, Игорь, по-моему, я зачитывал, Диггер с нами, вокал нравится Жанны Агузаровой. Мне тоже как-то нравился.
Но вернемся все-таки к Curse Air.
Да, приятно, что столько людей нас сегодня слушает в прямом эфире, это замечательно. Да, давайте... Вернемся. Итак, значит, группа очень бодро начала. Уже весной и летом они активно гостили по Великобритании и даже играли на разогреве Black Sabbath. Что тоже, наверное, как-то способствовало их популярности. Но вот благодаря, да, интересной музыке, ну и благодаря наличию, да, такой харизматичной вокалистки, как Соня Кристина, КФТ обратили на себя внимание сразу нескольких лейблов, которым даже пришлось конкурировать между собой, кто предложит, значит, лучший контракт.
Вот. Тоже предложил.
Да, Warner Brothers, которые вот пришли на, как бы, да, английский рынок, они предложили очень кругленькую сумму в 100 тысяч фунтов стерлингов контракт. Вот, и, да, собственно, подписали КФТ. Вообще, КФТ стали первой британской группой вот на этом лейбле. И, собственно, вскоре вышел их первый альбом в ноябре того же 70-го года, альбом Air Conditioning. И примечателен он, помимо музыки прекрасной, примечателен тем, что это был первый цветной винил.
Да ты что? Я как-то не знал даже.
Да, вот. Действительно так. То есть, ну, это как бы их менеджер Марк Ханау, поскольку он был еще и фотографом, и вообще дизайном занимался, это была его идея. И такая красивая была пластинка, то есть сторона А, она была там на черном фоне, такая, какая-то стилизованная, ну, типа мандала, на самом деле там какие-то изображенные такие женские фигурки, которые держатся за руки. Ну, предполагалось, что когда это все будет крутиться, как-то очень красиво должно быть. А сторона Б была, наоборот, белая, и там тоже что какие-то, значит, круги там цветные. музея, в общем, что тоже должно было ставить какой-то эффект. Знаешь,
ну, в общем-то, можно сказать, что с большой помпой их представили, получается, общественности.
Ну, в общем, да. В общем, как-то Warner Brothers за них так взялись хорошо, очень хорошо. А, ну, правда, надо справедливости ради сказать, что только вот первый самый пресс, там 10 тысяч копий вышло, потому что технология-то была еще несовершенна, и звук был хуже, конечно, на этом цветном виниле. Поэтому потом стали выпускать обычные, как бы, да, уже дальнейший тираж на обычном черном виниле, но сейчас я так понимаю, что это просто для коллекционеров вот раздобыть этот, да, первый выпуск, это здорово.
Мэри, очень важный вопрос от Игоря. Он просит прояснить, она все-таки блондинка или брюнетка?
Ох, как прям сразу вопрос-то такой в лоб. Ну, она скорее, ну, что-то среднее. Не, ну, у нее-то она, конечно, совсем, ну, шатенка, да, вот.
И нашим, сейчас, и вашим.
Сейчас, наверное, все полезли в интернет смотреть фотографии, но девушка красивая, да. А, это правда. А, ну, так вот, да, возвращаемся к истории. Короче говоря, очень здорово они стартанули. Альбом, значит, там имел большой коммерческий успех, достиг 8-го места в чартах. Вот, ну, как я уже сказала, да, большая часть музыки писали Монкман и Уэй, а тексты, соответственно, Соня Кристина. А, ну и, да, может быть, одна из их отличительных черт это было вот наличие скрипки, ну, что, да, в общем, редко бывает. И, да, вообще, в принципе, скрипка это как бы, ну, не рок-инструмент, да. И, кстати, сам Дэрил Уэй тоже говорил, что это такой сложный инструмент для рок-музыки, да, вот как-то он сам это отмечал. Вот, но как бы группу вообще относят к прогрессив-року, но вот интересно, что сама Соня Кристина, она называла КФТ арт-рок-группой. И вообще про их музыку говорил так. Музыка Дэрила и Фрэнсиса рождалась под влиянием современной классики, сочетавшейся с влиянием музыки Джимми Хендрикса и того, что называют West Coast Rock. То есть, ну, как бы, да, влияние американцев. И она говорила так. Это была классическая, драматическая, прогрессивная музыка, но не прог-рок. Вот, не знаю, вот какую-то разницу она видела. Ну и добавляла, да, вообще, когда ее спрашивали про все-таки еще тогда в каком стиле, да, она говорила, что мы не стараемся удержаться в рамках какого-то единого стиля. Наша музыка – это исследование настроений, тем и атмосфер внутри рок-формата. Вот так вот.
Дело серьезное.
Да. Ну, вот я не знаю, какие там тонкие дефиниции, да, прогрессивной музыкой и прог-рок. Ну, на самом деле, да, все это с некоторой долей условности. Во всяком случае, музыка была действительно сложная, интересная. А и скрипка, там и клавиши, и потом еще и синтезатор. Вот. А, ну, да, надо сказать, что... Вот как бы такой самый, да, постоянный состав, это было, в общем-то, без басиста, потому что басисты в группе менялись очень часто, поэтому вот такое ядро, это именно, да, Монкман, Уэй, Соня Кристина и Пилкинтон, это их ударник. Вот, а басисты у них, значит, давались, не знаю почему, не удерживались долго в группе. Ну, в общем, после гастролей по США, группа, то есть, они, да, их хорошо очень раскручивали, они действительно стали известны и популярны по обе стороны океана, они, значит, уже быстренько, уже в начале, да, 71-го приступили к работе над вторым альбомом. Сам, да, альбом вышел в сентябре, а еще летом вышел их сингл «Backstreet Love», который самый известный у них сингл, он там 4-го места достиг, и это стала, да, песня, которая стала их визитной карточкой. Ну, и я вот, собственно, предлагаю как раз...
Просто хотела обратить, да, внимание наших слушателей, что не было паузы на рекламный блок, потому что рекламы сегодня точно не будет.
Слушаем музыку. Some Ну, вот я слушаю эту музыку, вполне могу согласиться с тем, что это похоже на арт-рок. Она не очень сложная для того, чтобы называться прогрессивом, но, в общем, достаточно изысканная и такая особенная, вполне тянет, мне кажется, на именно то, что называется арт-рок. Как ни странно, где-то, может быть, вполне недалеко от Roxy Music, вот с какой-то такой музыки, скажем, того времени, которое тоже, или там Ten CC, например, которое тоже в свое время назвали.
Ну, так, местами все-таки потяжелее, мне кажется, ритмическая вот ритм-секция так потяжелее играет все-таки.
Да.
Арт-рока немножко...
Ну, может, они были где-то между как раз арт-роком и прогрессивом.
Вот, а я еще просто, да, хочу сказать, интересное действительно сравнение было с West Coast роком, с роком западного побережья. Там ведь действительно существовала группа, про которую, может быть, Мэри сделает нам однажды передачу под названием It's a Beautiful Day, в которой тоже был женский вокал и скрипка. Вот. Но...
Хорошая идея.
Но It's a Beautiful Day, кстати, при всей формальной схожести, действительно больше такая группа калифорнийская, с большим элементами фолка, психоделии.
Ну вот да, они все-таки...
Здесь этого вот нет. Это именно вот такая английская... Может быть, глэм даже вот какой-то, кстати, в этой записи немножко.
Да что ты. Да что ты.
Так, значит, ряд сообщений у нас есть. Славон, Вась, обязательно Мэри передадим, но я сомневаюсь что-то на этот счет. Ирина, спасибо большое за поддержку, за понимание. Так, что такое? Именно такой музыки хотелось. Рокси сегодня, вот в такой день, мой тезка Владимир с нами. Владимир другой из Екатеринбурга. Всех приветствует. Пеппер. Пожелание здесь Мария, она потом прочтет, я ей покажу. Сергей КВПДП считает, что инструменты отточены, аранжированы, прямо как у Алана Парсонса в его проекте. Так, Рокси, ну, да, я тоже, как бы, хочется сказать, нет, не буду говорить ничего насчет рекламы. По-моему, по крайней мере, именно эта вещь действительно звучит как что-то другое, нежели прогрессив-рок. Это Пупок написал.
Ну, вот сколько интересных мнений. Вот, а, кстати, по поводу, да, влияния калифорнийских групп, когда, да, ребята еще вот только начинали, то есть еще, да, когда была группа Сисайфус, а не КФТ, то они сами говорили, что на них очень сильное влияние произвела группа Спирит.
Во как.
Вот. Про которую, кстати, я тоже, может быть, когда-нибудь сделаю эфир.
Прекрасная идея.
Да, сколько перспектив замечательных. А, ну, да, вернемся к истории группы, да, и так вот в сентябре 71-го вышел второй альбом, который так и назывался «Без затей Second Album», тоже был очень успешен, до 11-го места добавился в чартах, но сами музыканты вспоминают, что вот уже во время записи этого альбома стали явственно чувствоваться творческие разногласия между, соответственно, Фрэнсисом Монкманом и Дэрилом Уэем. Да, их объединяло то, что они оба любили, да, пробовать что-то новое, там, не знаю, расширять границы жанра, но у них был совершенно разный подход. Монкман, он был экспериментатором, для него было очень важно импровизационное начало, вообще обожал джемовать, как Соня Кристина говорит, его страстью был космический джем, он жаждал играть то, что не сходило к нему из космоса. Вот так вот, ну, видимо, так сам он был настроен. А Дэрил Уэй, он был полной противоположностью. Он был такой перфекционист, который любил, чтобы все было отточено, да, чтобы вот стремился к совершенству. Поэтому они, конечно, далеко не всегда как бы совпадали. Как сам Монкман говорил, мы с Дэрилом уважали вклад друг друга, но у нас, по большому счету, никогда не было реального сотворчества. А, ну, действительно, да, они часто как бы писали музыку, в общем, отдельно друг от друга, и на этом альбоме вот как-то их расхождение, да, их несовпадение, они проявились. И дошло даже до того, что в итоге, значит, они поделили стороны пластинки, да, вот песни, которые писал Дэрил Уэй, ну, в соавторстве с Соней Кристиной, их, значит, поместили на сторону А, а композиции Монкмана на сторону Б. И каждый продюсировал свою сторону.
Но это, конечно, плохо. Это так быстро уже такой раскол. Обычно у людей, не знаю, через 5 альбомов хотя бы.
Ну, вот на самом деле, да. Я думаю, что это может быть там главная причина, почему группа все-таки посуществовала не так долго, как могла бы. Ну, а в классическом составе еще меньше. Но мы еще до этого дойдем. Вот. Ну, еще надо сказать, что, конечно, они очень активно гастролировали. то есть там было огромное количество концертов, что, наверное, тоже сказывалось, да, как всегда, на... потому что это было очень изматывающе, ну и не способствовало гармонизации отношений, да, через это многие прошли музыканты. Но вот я просто хотела сказать, что ужасно жаль, что очень-очень мало концертных записей издано, хотя они многое записывалось, но в каких закромах это лежит, неизвестно, потому что, на самом деле, вот даже в этот там золотой период, да, 70-72, там издано просто, ну, ничтожно мало. То есть есть альбом «Life at the BBC», который вышел в 95 году, но это тоже какие-то фрагменты концертов, хотя и критики, и поклонники, они все как раз отмечали, что вот именно живые выступления, это было самое классное, да, это был драйв, энергетика, ну, тут еще и Соня Кристина, девушка такая вообще сексуальная, значит, тоже притягивала к себе внимание. Ну вот, кстати, действительно, Соня Кристина, по ее воспоминаниям, она говорила, что, наверное, я была, в первую очередь, именно я получала самое большое удовольствие от концертов, потому что Монкман жаловался, что они его, там, он устает. А она как раз всегда просто кайфовала. Она говорила, что чувствует себя на сцене как дома. Вот в одном из интервью говорил: «Только во время концерта я ощущаю себя абсолютно спонтанно и свободно. Я расслаблена, но при этом чувствую приток адреналина». Интересно, что она сравнивала, да, выступление с каким-то таким ритуалом. Она говорила, что выступление на сцене – это своего рода шаманизм, как массовый ритуал у каких-нибудь древних племен. Вот. Но она, на самом деле, вообще она была такая хипушка, и еще во времена своего сольного творчества она любила, они любили там устраивать какие-то хэппетинги, какие-то вот такие вещи, как бы с привлечением большого количества народа, там в лондонских клубах, да, то есть она была активным членом комьюнити, и, в общем, ей это нравилось. Но сама она, конечно, говорила, что для нее вот то, что она провела почти 2 года на сцене, да, в мюзикле «Хе», это был просто бесценный опыт, потому что она говорит, что до этого, ну, я спала в фолк-клубе, там выходила, где девушка с гитарой, значит, пел песни, все. А тут, да, в мюзикле, где надо было двигаться, она говорит, я всему там научилась, как двигаться, вообще, как выходить на сцену, как себя вести, как взаимодействовать с аудиторией, да. И вот все это она потом абсолютно на полную катушку использовала, собственно, во время концертов КФТ. Я прежде чем мы как раз послушаем вот живую запись, одну из немногих изданных, я процитирую, что говорил о Соне будущий тоже участник КФТ и знаменитый музыкант Стюарт Копленд, который всем известен как основатель The Police. Но мы еще до этого дойдем. Вот, и вот он прекрасно читал. Соня Кристина выходит на сцену. И вот нет уже ни группы, ни сцены, ни зрителей. Только Соня, медленно двигающаяся по сцене в лучах зеленого света. И кого уже волнует, что там играет группа? Соня даже еще не начала петь, а уже завладела всем вокруг.
Тут вспоминается дядя Володин любимая цитата. Но не будем сейчас, пожалуй.
Не выходи, ходи.
Ну что, слушаем?
Давайте слушать.
Так, тем временем нам написал, например, Пупок. Всегда интересно, когда речь идет о не самых известных группах, интересно узнать, пересекались ли в тех или иных плоскостях музыканты с грандами тех времен. Может быть, вдохновлялись, брали идеи какие-то, или, может быть, у них что-то заимствовали. Вот.
Ну,
насколько пересечения какие-то были?
Ну, может быть, потом уже, когда как-то занялись там сольным творчеством, что-то такое было. Но, в общем, так, в те годы про влияние сложно сказать. Вот они как-то ничего не рассказывали.
Со скрипкой как-то еще только Хай-Тайд были, по-моему, со скрипкой в то время.
В Англии,
да,
Англии.
Потому что больше ничего так мне в голову не приходит. Кстати, я сейчас вот вспомнил, что в Кунсткамере как-то были Curved Air, одна вещичка была, и была вещь сольника Дэвила Уэя. Назывался он Wolf, по-моему.
Да, группа у него.
Я не знаю, я бы, кстати, не стал называть Curved Air малоизвестной группой, потому что, в принципе, когда читаешь об английском роке, это название, ну, очень регулярно выскакивает. Ну, даже если не всегда там из-за альбомов, но уж точно из-за того, потому что те или иные участники там или сям появлялись. И, в общем, в моем представлении это такой, ну, небольшой институт, кузница кадров.
Ну, в том числе, да.
Группа, через которую целый ряд очень солидных людей прошел, на самом деле.
Я бы соглашусь, но все-таки это как бы такая группа, одна из групп, которые, ну, для тех, кто интересовался целенаправленно прогрессивом, все-таки в ту сторону, а не такой широкий, как бы, то есть не мейнстримовая группа.
Ну да, наверное. Ну, может быть, дело еще было в том, что не так долго они просуществовали, у них там много раз состав, так сказать, менялся. Вот какая-то турбулентность такая была.
Да, им, кстати, вот как-то с самого начала не повезло в плане стабильности, мне кажется. И, может быть, еще по этой причине группа тоже не смогла, что ли, так какое-то создать вот цельное наследие после себя оставить. Потому что, мне кажется, как-то их все вот бросало из стороны.
Ну да, да, было это. Мы еще как раз сейчас скоро до этого дойдем. Но у нас, да, чтобы успеть послушать еще песенку перед концом часа. Да, ну,
а мы не успеем.
Успеем. Сегодня у нас, да.
Мэри, просто я читаю то, что прислал человек Кирилл из Питерской колонны. Он говорит, что Curved Air — это по-английски кучевая облачность. Вот такой вариант.
Ух ты, боже ты мой. Кучевая. Ну, может быть, все может быть. Спасибо за дополнение. Ну, я только успею, да, прежде чем послушаем следующую песню, сказать, что весной 72 года вышел третий альбом группы, который назывался «Фантасмагория». Собственно, название навеяно, да, одноименным стихотворением Льюиса Кэрролла. Вот, альбом, который тоже был успешен, до 20-го места он дошел в чартах, но мне так кажется, что все-таки это больше на волне предыдущих двух альбомов. Вот, и здесь как раз вот пришел новый басист Майк Веджи. Вот, его я назову, потому что он потом будет важен для последующей истории. Вот, и как раз на этом альбоме еще как-то все стало сложнее, да, очень непросто шла работа. Как Монг там вспоминал, к моменту начала работы над «Фантасмагорией» группа напоминала неподъемную гору, перед которой спасовал бы и сам Сизиф. Доходило до того, что наш менеджер был вынужден подробно на пальцах объяснять нам, что мы должны делать, чтобы достичь хоть какого-то результата. Мы чувствовали себя выжженными дотла. И добавлял, что альбом стал точной иллюстрацией того психологического состояния, в котором оказались участники группы. Ну и все это закончилось, конечно, тем, что все стало распадаться, но об этом мы поговорим в следующем часе. А сейчас я хотел поставить песню как раз вот с третьего альбома. Это песня полностью Сониного сочинения, и здесь появляется ее талант сочинять такие лирические, красивые композиции. Песня называется «Мелинда». Lovely lady, falling, laughing down the glory of the rainbow. Lovely lady, reaching, crying for the comfort of the day's glow. Melinda, more or Melinda, more or less, Melinda, more or less, the different when she wakes again, she knows it all begins again. Sleeping, waking, rising, falling down the corner of the death and breath, that's how it ends. Poor Melinda,
be played like any other instrument of fate. Tell them you're not prepared to wait for your dream of the end. Melinda, more or less,
«Эхо Москвы».
120 минут классики рока.
Еще раз всю честную компанию приветствуем. Два часа и практически четыре минуты. Номер для смс-сообщений еще раз напомним. Плюс 7-985 и далее 970-45-45 или через интернет. Мария Бурсина за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Мэри.
Еще раз всех приветствуем.
Да, она именно рассказывает сегодняшних наших героях. Ну и еще у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя. И мы слушаем сегодня Cursed Air, британскую группу.
Вот, и даже Кирюша написал, что, в общем, как-то атмосферно, интересно, очень даже изобретательно. Но, может быть, он пишет, немножко не хватает чего-то такого более мрачного, скажем, мужского вокала.
Кирюш, сейчас вас в шовинизме быстренько
мрачного
обвинят.
Не надо в черный список. Ну что, замечательная была под конец того часа, да, композиция, которая позволяет, да, составить представление о том, какие песни была склонна писать Соня, когда она писала их целиком. И да, надо сказать, что потом уже, когда у нее будет сольное творчество, вот немало таких красивых песен, баллад будет ей написано. Ну, это, да, это песня как бы отсылает к каким-то вот ранним ее временам. Да, еще до КФТ, когда вот какие-то такие песни она пыталась писать и исполняла, да, сама под аккомпанемент акустической гитары в клубах типа Трубадур. Хотя, справедливости ради, все-таки надо сказать, что фолк влиянием все не ограничилось, да, и она любила рок-музыку, и по собственным воспоминаниям, как раз тогда в конце 60-х там ходила, была завсегдатаем клубов, там слушала и Джимми Хендрикса, и Роллинг Стоунс, и Дорс, и вот еще такое впечатление на нее произвела Дженнис Джоплин, когда она в 69-м году приезжала в Европу с турне, то вот Сонька Кристин тоже была на одном из концертов, и как-то, да, Дженнис, особенно ее тоже поведение на сцене, ее, да, вот манера исполнения, это, конечно, произвело впечатление. Но мы возвращаемся, да, в 72-й год. Действительно, вот группа уже подошла к своему какому-то краю, да, совсем противоречие между Уэем и Марком Монкманом стали очень серьезными, поэтому, когда закончился очередной тур по США, то они оба заявили о том, что уходят из группы. Это произошло осенью 1972 года. И каждый, да, хотел заниматься какими-то своими сольными проектами. Ну, вот Уэй основал группу «Wolf». Он там работал как сессионный музыкант. А вскоре вслед за ними ушел и ударник Пилкингтон. И получается, да, что, значит, остались Соня Кристина и вот басист Майк Веджвуд, который только недавно пришел. И они-то как раз хотели работать вместе и хотели продолжать играть вот ту музыку, которая, собственно, была в Кёфте, но даже с более таким вот роковым звучанием, да, более, может быть, тяжелым там, или как-то в хард-рок уклон. Надо сказать, что они поначалу, когда думали о создании своей группы, не претендовали на название Кёфте, и там у них были разные варианты, типа там Соня Кристина Бен, там что-нибудь такое. Но менеджер Кёфте Клиффорд Дэвис сказал, а что вам, собственно, придумывать? Да, пусть будет Кёфте, ну, в новой инкарнации какой-то, да, то есть, чтобы не потерять поклонников, не растерять коммерческий успех. Ну, вот так и получилось, да, что Кёфте пересоздалось как бы уже в новом составе. Но вот как раз этот состав, который был, да, в 73-74 годах, он был очень интересный, потому что пригласили молодых одаренных музыкантов. Ну, в первую очередь, это скрипач Эдди Джобсон, тоже имя известное, да. А тогда он был уже молодым, ему было там 17 лет, да, еще даже 18 не исполнилось. Вот, также, да, гитарист Кирби Грегори, 19-летний, ну и ударник Джим Рассел.
Скажи, вот, пожалуйста, спроси, да, что влезаю, а Дэрил Уэй, он же вернется потом.
Да, там будет история вообще непростая. Но вот этот состав с Эдди Джобсоном тоже по-своему был хорош, хоть опять-таки недолго все продержалось. Ну, а про него, да, тоже скажу пару слов. Он родился в апреле 55-го, вот, и был не только одаренным скрипачом, но и как бы играл на клавишах, сам сочинял музыку, и, собственно, вот в этой новой инкарнации Кёфте он как бы соединил, да, функции, можно сказать так, вот, Монкмана и Уэя. И, кстати, он вообще такой вундеркинд, потому что у него тоже было классическое образование. Он еще, будучи ребенком, учился при той же Королевской музыкальной академии. Когда ему было там лет 12 или 13, то есть, да, был отмечен там дипломом, а уже с 12 лет играл в оркестре. А, собственно, как он попал, да, он был в составе группы Fat Grapple, а эта группа играла на разогреве у Кёфте во время вот их там предыдущих гастролей, да, когда они по Великобритании ездили. Он был самым большим поклонником группы. Он сам разучивал скрипичные партии, вот, да, соло Дэрила Уэя. И поэтому, когда Соня стала думать, да, кто, значит, кого пригласить в группу, это как бы идея лежала на поверхности. Вот. И Соня Кристина взяла на себя функции лидера. И сама она вспоминала об этом, когда ее спрашивали, да, как вам, бремя ли это для вас, стать лидером? Она говорит, что нет, это было освобождение. Раньше я так свободно ощущался только на концертах, на сцене. Работая с сильными музыкантами, такими как Монкман и Уэй, я была склонна держаться немножко в тени из уважения к ним. И просто смотрела, как они работают, как создают музыку, делают то, что я сама была не способна. Вот, и, соответственно, в этой вот в Кёфте гораздо большим стал теперь ее вклад, да, и как автора песен, и автора музыки. Ну вот они записали в таком составе альбом, который вышел весной 73-го под названием «Air Cut». И действительно, как того и хотела Соня Кристина, альбом получился таким более роковым, да, более таким драйвовым, энергичным. Все музыканты новые участвовали в написании музыки и песен. И на самом деле, несмотря на то, что альбом все-таки такого коммерческого успеха не имел, как трое предыдущих, да, но мне кажется, этот альбом очень удачным. Кстати, сама Соня Кристина называет этот альбом своим самым любимым после вот их дебютного «Air Conditioning». Вот, и мне тоже кажется, что здорово здесь у них как-то он так вот получился действительно на одном дыхании. Мы сейчас как раз послушаем одну из песен с этого альбома. А я лишь скажу, что особое место на альбоме занимает 10,5-минутная композиция «Метаморфозис». Но мы ее сегодня просто не послушаем, потому что она длинная. Но я ее всем рекомендую. Всем, кому нравится сегодняшняя музыка, я обязательно рекомендую. Она написана Эдди Джобсоном. И это абсолютно вот вещь на уровне того, что, да, делали Кёфте, вот когда они были, собственно, в оригинальном составе. То есть это говорит о том, что И вот потенциал был колоссальный, и в том числе вот и у новых музыкантов, которых Соня Кристина пригласила, да.
А почему мы не послушаем, да?
Ну, да? Хочется послушать еще много чего. А, вот, а мы послушаем другую песенку, UHF она называется. You had called me up in time, could have saved you all the time. You would have known that I had wanted you at home. I would have known that you preferred to be alone. No need for me to explain. Your letter's boring is the same. I could have told you not to rush without the kindness or insight, but as a friend.
We'll be right back.
Да, ну вот это круто, конечно, было. Мне очень понравилось.
Ну вот мне тут как раз на этом альбоме нравится, что, с одной стороны, да, такие сложные композиции, такие вот тоже аранжировки классные, да, с другой стороны, больше, более такое роковое звучание, вот прям драйв такой.
Есть интересный контраст между тяжелыми рифмами вот этой композиции и довольно легким таким невесомым вокалом Сони Кристины.
Я просто вот, когда слушал, пытался себя представить, что если бы был здесь какой-то вот мужской вокал, то я сказал, что такие группы.
Это была бы...
У меня 500 тысяч, вот, и, а это одна единственная, ни на кого не похожая. Вот,
ну, по крайней мере, больше оригинальности.
Ну, оригинальности, да. Просто как бы женский вокал, что значит женский вокал? Женский вокал бывает при плохой музыке, а бывает при хорошей музыке.
Ну, музыка хорошая.
Это все-таки разница, да? Согласитесь, да? Даже при нелюбви к женскому вокалу, значит, если музыка хорошая, то как бы это совершенно по-другому воспринимается.
А плохую музыку никакой женский вокал не спасет.
Да это плохую музыку и мужской вокал не спасет.
Я сейчас пока буду осмыслять, что вы вот сказали. Окей.
Я потом повторю тебе.
Спасибо, да.
Процитирую.
Ну, это вечная тема про женский вокал. Вот, ну, да, вернемся к истории. Мне вот все-таки безумно жалко, что этот состав группы недолго просуществовал. Вот как-то им эта стабильность... Вот не получалось у них почему-то, по каким-то разным причинам. И здесь, видимо, тоже какие-то там были внутренние противоречия. В общем, летом 73-го года Кирби Грегори и Джим Рассел ушли. Вроде бы тоже из-за творческих разногласий как раз с Эдди Джобсоном. Вот, и, но тем не менее, да, Соня хотела продолжать, она Эдди Джобсона отпускать не хотела, и поэтому как раз к ним внезапно вернулся их ударник Пилкингтон из оригинального состава, да, и они, значит, решили, что надо быстренько начинать записывать следующий альбом, и начали работать в студии как раз летом, записали несколько демо, но тут, значит, руководство Warner Brothers как-то оживилось и срочно потребовало, в общем, дайте нам эти записи, что у вас там происходит. Они послушали эти демки, что-то не впечатлились и сказали, не, мы с вами контракт продлевать не будем.
Okay.
Вот так вот. После чего, конечно, группа распалась. То есть, хотя у них было там масса планов и новый материал, да, и все. И все такое. Вот. Но, так сказать, их так немножко, да, подрезали, что называется. А, ну... Скажу лишь, что Эдди Джобсон, как говорится, ну, тоже, что называется, не пропал, он тогда ушел в группу Roxy Music на место Брайана Ина, ну, а впоследствии он достаточно известен, да, и сотрудничал там и с Джетро Талл, и с Yes, и с Фрэнком Заппой, то есть он такой, как бы, да, музыкант известных, да, да, безусловно, и, в общем, до сих пор. Вот. А Соня Кристина вернулась к работе в театре, опять ее взяли в мюзикл «Хэ». Вот, и скажу лишь, да, что, тем не менее, вот эти вот записи, которые, да, недоделаны, а которые они успели записать, они все-таки, слава богу, не пропали. Они там, да, пролежали почти 17 лет, где-то там тоже, значит, провалялись, не знаю, на студии или, да, Warner Brothers. И в 90-м году они были изданы в виде альбома под именем КФТ. Альбом назывался «Love Child». А некий продюсер Клиффорд Адамс их нашел и сдал. Причем самое забавное, что он не спросил на это разрешение ни у музыкантов, ни у лейбла. И поэтому, например, Соня Кристина, она говорила, что это пиратский альбом вообще-то. И она как бы считала, что, ну, это были не те записи, которые надо было издавать вот как-то, так сказать, в виде альбома, потому что это были все-таки демки, да, они были, ну, недоработаны, недоделаны. Но там, на самом деле, на этом вот альбоме, там только, да, 4 песни, а все остальное это инструментальные композиции. Ну, многие считают его, называют просто его официальным релизом, но, тем не менее, он тоже как бы имеет, да, право на существование. Ну вот, ну, самое, да, тут, конечно, больше всего интересно, что к тому моменту вот именно эти 4 песни, которые, да, изданы, они написаны самой Соней, там и тексты, и музыка написана ей, то есть это, можно сказать, кто-то вообще считает, что это такие уже сольные записи, да, уже практически. Вот, ну, давайте мы как раз вот заглавную песню с этого альбома и послушаем. Do you fall on our rise? Slowly do we rise?
taken in the day I love you, love child, I love you. Oh, yeah.
Хорошо было. Хорошо играют, ведь играют-то хорошо.
Играют хорошо, я говорю, поэтому и жалко, что им, как говорится, как-то все это на полпути прервали.
Ах.
Ну, все-таки, мне кажется, вот предыдущие вещи, они как-то были посильнее.
Ну, это надо иметь в виду, что это, да, это, в общем...
Да, там хорошие сейчас, кстати, вещи происходят, вот я так, краем уха. Там просто группа, по-моему, разошлась и шпарит как следует.
Чего мы так, это у нас сегодня дополнительные минуты образовались?
Спокойно, спокойно, у нас все еще будет.
Что мы так жадничаем?
Музыки еще у нас много. А... Вот, ну, в общем, короче говоря, оказалось, что, значит, история, как бы, Кёфте закончилась, что все. А, но на самом деле это была только пауза. А, вот, но музыканты были вынуждены, можно сказать, собраться снова вот осенью 74-го, потому что они вообще не собирались этого делать, там у каждого была своя уже сольная там какая-то карьера, но тут внезапно выяснилось, что у них долги, что они должны лейблу энное количество денег, и им грозит судебный иск. Как так получилось, никто из них не мог сказать. Потому что выяснилось, что финансовые дела очень запутаны. Они, естественно, музыканты ничего в этом не понимают, в этих финансах, да. Но вот, тем не менее, они были, значит, поставлены перед фактом, что, в общем, если они заплатят денег, то будет плохо. Но поскольку денег не было, то их надо было срочно заработать. И чтобы отдать эти самые долги. И поэтому вот... Да, собственно, музыка, да, оригинальный состав Уэй, Монкман, Сони, Кристина и Пилкингтон, да, вот они, значит, собрались и решили, что самый быстрый способ заработать денег, да, это, собственно, дать серию концертов. И концерты прошли весьма успешно, и даже по их итогам в феврале 75-го был выпущен концертный альбом KFTA Live. Кстати, первый официальный концертник группы вообще. Вот, и действительно, ну, цели свои они достигли, то есть, в общем, с долгами они расплатились. Но здесь вот интересно, что как раз на этом этапе они, да, познакомились и сошлись с братьями Коупленд, собственно, старший брат Майлз Коупленд. Он был менеджером, и потом вот этот альбом вышел на его лейбле BTM Records. А роуд-менеджером, значит, во время этого тура был младший брат Стюарт Коупленд, уже упоминавшийся нами. Вот, и, ну, вообще-то он был ударник, да, но вот в тот момент он был как роуд-менеджером, да. Вот, но альбом этот, да, несмотря на... Ну, он как бы имел действительно большой успех, но я все-таки могу сказать, что... Должна отметить, что он не дает такого полного представления о концертном звучании группы. И вот почему. Потому что здесь как раз во время вот этого реюниона Соня Кристина была не в лучшей форме, что отразилось как бы, да, на ее голосе, на ее вокале. А она в это время тяжело переживала развод со своим мужем, и вот как сама она, да, об этом, об этих временах вспоминала. В мыслях я была далеко. Мой первый брак распался, я буйствовала, пила, курила и вообще прожигала жизнь как могла. Я была совершенно потеряна и одновременно необуздана. И все это сказалось на моем голосе. Перед выходом на сцену я выпивала. И вообще вела себя так, как было принято тогда в рок-н-ролле. С другой стороны, зрителям все это нравилось. Им нравилось видеть, как кто-то, да, людях сходит с ума. На самом деле, поэтому с этого альбома не буду ставить, поставлю потом другую запись, потому что действительно вот вокал очень чувствуется, что он другой, да, он не тот, который был раньше, и не тот, который потом, да, позже на тех записях, что у нас есть, можно слышать.
Слушай, остепенилась?
Ну, пришла в себя скорее, да. Вот. Ну, во всяком случае, она же никогда раньше так не делала, чтобы там перед выходом на сцену выпивать. То есть это, в общем, ну, все-таки... Она себя так не вела. Это было действительно, видимо, такое подавленное состояние. И, в общем, может, пошла в разнос от всех этих переживаний личного характера. Но реюнион посуществовал недолго, потому что как только они с долгами расплатились, Монкман и Пилкингтон тут же ушли из группы. То есть они не хотели дальше продолжать вместе. А вот Дэрил Уэйк и Соня Кристина хотели поработать совместно. И опять-таки, значит, родилась следующая инкарнация КФТ. Ну, вот здесь, да, упомянул, что как раз Стюарт Коупленд был приглашен в качестве ударника. И поэтому вот некоторое время он действительно поиграл в составе КФТ. Ну, это еще до того, естественно, как была основана группа The Police. Вот. И как раз... Да, было написано много нового материала, но надо отметить, что вот саунд группы, он стал более таким даже хард-роковым, а плюс еще, да, было влияние американского блюза, как говорила Соня, да, который привнесли как раз вот новые музыканты, да, которые были приглашены в группу. И в августе 75-го был записан новый альбом, который получил название «Midnight Wire». И тут тоже у них вообще как-то никогда не было все просто. Они тут там с продюсерами конфликтовали, да, и с руководством лейбла. Вот. Но, тем не менее, альбом получился, в общем, весьма неплохим. Многие его достаточно высоко оценивают. Но все-таки надо сказать, что все альбомы, вот, не считая первых трех классических, они, конечно, такого уже большого коммерческого успеха не имели, к большому сожалению. Да? То есть все эти вот пертурбации со сменой состава все-таки, видимо, ну, как бы, да, сказывались. Вот, ну, я вот сейчас поставлю песню, которая мне вообще очень нравится вот во всем творчестве КФТ. Называется она «Woman on a One Night Stand». отличный такой, просто такой рок-номер забойный. Ну, я лишь скажу, что вот на этом альбоме, чем еще он отличается от других, что здесь Соня Кристина практически не писала текстов. Опять-таки по той причине, что, как она сама вспоминала, она была вот из-за всех этих ее переживаний из-за развода, как она говорит, я не могла написать ни строчки. И поэтому здесь в основном вот большая часть текстов, это ее подруга Норма Тейгер писала, которая, как Норма, да, как Соня Кристина говорила, Норма стала моим лирическим голосом. Она писала то, о чем я хотела петь, выражая в своих словах мою подлинную сущность. Слушаем.
I'm laying my eyes over you, sweet man, I'm breathing so loving for you. And I got the cards for you.
Keep on giving me the truth.
Ну, это, в общем, более так традиционно.
Ну да, более мейнстримовый.
А Кирюша писал, вот это вот лучшая вещь, прямо отлично.
Во, вот тут мы
а мне кажется,
совпали.
Как-то, в общем, какое-то волшебство немножко потеряно.
Ну,
то есть все как бы есть по форме, но чего-то вот главного...
Ну,
хватает мне лично.
Может быть, ты прав. А, ну, я вот еще хотела добавить, что как раз вот в это время у Сони Кристины был такой интересный имидж. Дело в том, что как раз когда вот был перерыв, да, в существовании группы, то Соня, поскольку она с мужем развелась, надо было там деньги зарабатывать, чтобы ребенка содержать, и она, значит, пошла подрабатывать и одно время работала крупье в лондонском клубе «Playboy». И ну, она там, да. Ну, то есть, понятно, ходила там в костюме зайчика или просто в каких-то там этих открытых таких нарядах, да, и это потом еще повлияло на ее имидж как раз вот последующих лет, то есть там даже на фотографиях, на каких-то постерах, даже на обложке, по-моему, вот этого альбома Midnight Why, она там такая вот вся в таких одеждах, через которые, как говорится, все видно там, ну, она была девушка молодая, в прекрасной форме, поэтому, то есть здесь, по-моему, поклонники
молодая,
только
делал приветствовать. Молодая и свободная, при этом.
Да, но...
Миша стал смотреть?
Нет, я другой немножечко.
Нет, ну, правда, надо сказать, что у нее личная жизнь-то как раз наладилась, потому что вот, да, у них со Стюартом Коплендом завязались романтические отношения.
Ну, конечно, если она так одеваться стала, раз... конечно, наладится жизнь.
Да, нет, ну, и она тоже, она причем она сначала сказала, что когда она с ним познакомилась, ну, то есть он был еще роуд-менеджером, она как-то не очень, а потом вот, когда он, значит, стал, да, в составе группы, и она увидела, как там в студии с ним работала, она подумала, о, какой вообще молодой человек. Но он же был молодой, красивый, там, ему же тоже был год там 22-23. Но вот у них их отношения, они продолжались, ну, лет 17, наверное, 16-17 лет. То есть
вот
они,
это да.
Они, да, нет, у них, ну, они просто не сразу поженились, они поженились в 82-м, развелись, правда, в 91-м, но у них двое детей. Один из их сыновей, по-моему, Джордан, он, кстати, тоже музыкант, то есть там династия продолжается, как бы вот это вот. Ну, конечно, когда у тебя мама, папа, музыкант, тут, наверное, в какую еще сторону можно пойти? Все-таки гены. Да, это о себе знать. Вот. Ну, да, возвращаясь к истории. В общем, тоже уже понятно было как-то, значит, куда дело идет, но тем не менее у группы хватило сил, чтобы в 76-м году выпустить очередной альбом, но, как оказалось, вот это был последний альбом, ну, во всяком случае, да, вот тех лет, который назывался Airborne, и здесь можно скорее, да, интересно отметить, что Стюарт Коупленд здесь впервые себя попробовал как автор песен. Там было две песни им написаны. И, кстати, он их потом даже взял, вот когда уже, да, основал Полис и там исполнял. Ну, во всяком случае, на концертах точно эти песни. Уже в новых, конечно, каких-то аранжировках. Вот. Но альбом этот, на самом деле, он объектив действительно самый слабый. То есть, вот, да, уже, ну, как-то чувствовалось, что, в общем, сил нет. И как они сами вспоминали, что... Единства в группе не было, ну, каждый что-то свое писал, но было непонятно, вот, собственно, что, да, как бы, что их еще держит вместе и вообще в каком направлении они двигаются. Вот, и, короче говоря, вот как раз в 76-м году уже и Дэрил Уэй ушел. То есть он, в общем, все-таки решил заняться там сольными проектами. Вот как раз вскоре после выхода этого альбома «Airborne». Вот. И Соня Кристина до последнего пыталась все-таки группу удержать. Кстати, любопытно, что в это время она даже пригласила в группу еще одну девушку, клавишницу Алекс Ричман. И сама вспоминала, хотя сама вспоминала, что это было довольно странно и непривычно, что как-то в группе есть еще одна девушка, да, кроме нее самой. Но это все буквально несколько месяцев вот продержался такой состав. Он, кстати, это Алекс Ричман, тоже небезызвестный музыкант, да. Да, да, перед тем, как вот, да, присоединиться к КФТ, она была в составе группы Buds Band, которую основали Джон Дэнс и Робби Кригер. Была, она недолго просуществовала, но вот, значит, это самая Алекс Ричман там была. Короче говоря, да, к концу 76-го года стало понятно, что, в общем, ну, это конец. Как вспоминал Коупленд, у нас не было нового материала, и вообще у музыкантов было уже мало общего, и наши перспективы были неясны. И в итоге они просто так между собой договорились, что вот они там, у них турне, да, они его отыгрывают, ну, и, собственно, все. И поэтому в начале 77-го года было официально объявлено о том, что КФТ прекращает свое существование. ну, как-то, да, вот они сами себя, в общем, изжили, по сути дела, да, то есть не было какой-то энергии, не было, да, понятно, куда двигаться, поэтому, в общем, все это как мирно произошло, хотя поклонники были очень огорчены, безусловно, но все участники группы, они занялись своими сольными проектами, ну, правда, Соня позже всех, потому что как раз... Тогда она, как она сама выражалась, стала, значит, вести жизнь жены рок-музыканта, потому что как раз Коупленд пошел в гору, он в 77-м году основал Полис, и через некоторое время они успех, да, у них был уже самый там широкий, и она вот как такая, значит, группа поддержки, да, как жена там ездила с ними на все гастроли там и так далее, и так далее, хотя сама вспоминала потом, что когда она стояла там за сценой, значит, да, во время их концерта, она уже скучала. Вот по сцене она понимала, что просто вот, вот ей хочется выйти, да?
Они да, конечно, Кёртер могли только мечтать о таком успехе, который
ну, в общем,
Полис
вот,
был.
Вот в общем, да. То есть он стал как бы более известен, чем его жена, да, Стюарт Коупленд. Вот. Но потом Соня вернулась к работе в театре и занялась сольной карьерой. То есть она, у нее не так много сольных альбомов, но она их выпускала, начиная вот с первого сольника в 80-м году. И, собственно, выпускает до сих пор, ну, так раз там, может, пару раз там в десятилетие. Вот, вообще у нее там много было всяких проектов, в том числе и совместных. Но вот уже, да, попытки как-то возродить КФТ, они стали, да, начинаться, ну, с 90-х годов. На самом деле, еще в 80-х Sony и Daryl Way пробовали что-то вместе и даже выпустили сингл. В 1984 году под названием КФТ, но это была уже какая-то такая фантомная группа, да, то есть в которой достаточно присутствия хотя бы там одного или двух из, да, оригинального состава. А ну вот такой настоящий реюнион, он состоялся в 1990 году. Один концерт у них был, и он потом уже позже был издан, да, на диске. Вот. А в 2008 году они объединились второй раз, но уже... И, собственно, вот эта инкарнация группы с изменениями состава, она как бы до сих пор там продолжает, да, свое существование. Но единственное, уже Фрэнсиса Монкмана здесь не было, потому что они сначала его уговорили, потому что в 90-м году они собрались все вместе, а тут в 2008-м он сначала вот согласился, но они, как всегда, разошлись. Он считал, что надо как бы писать новый материал, а не там петь старые песни, да, уже по, значит, бог знает какому разу. И тут вот они совершенно во мнениях разошлись, он сказал, что нет, он тогда не будет в этом участвовать. Ну, собственно, и не участвует, да, занимается своими... делами. Вот. Но в 2014 году они даже выпустили новый альбом, где было 7 новых песен, а остальные были как бы старые, да, уже, так сказать, перезаписанные заново. Вот. Но должна сказать, что сначала Дэрил Уэй ушел, потому что проблемы были со здоровьем, а буквально вот в прошлом году Пилкингтон, ударник их, тоже сказал, что он уходит. Поэтому сейчас, ну, вроде как там одна Соня Кристина осталась, да, но на самом деле, значит, да, не очень понятно, в общем, будет ли группа дальше продолжать свое существование. Вот, поэтому история вроде как продолжается, но уже, да, немножко в другом виде.
Ну, в общем, может продолжаться, она уже бабушка.
Ну, в общем, да, в общем, да.
Ну, в такой ситуации, говорят, что, в общем-то, уже достаточно даже того, что они сделали вполне.
Ну, да.
Оставили после себя наследие достаточно.
Мне кажется, что, ну, я не знаю, это всех касается не конкретно вот этой группы там или ее непосредственно Кристины, но просто стоит ли как бы портить какие-то воспоминания о собственной какой-то карьере, о собственных лучших работах?
Ну, не знаю. Но у нас еще времени полно, поэтому давайте слушать музыку старику все-таки, да, потому что, мне кажется, все-таки самое интересное было сделано именно тогда, в 70-х годах. Вот одна как раз из тоже, да, немногочисленных живых записей, это как раз вот 76-й год, то есть уже, да, совсем незадолго до распада группы. Вот песня как раз с последнего альбома. Давайте послушаем.
I don't wanna talk, I love you.
Мне кажется, с блюзом как-то меньше у них задается.
Ну,
не
да.
Совсем вот это ее блюзовое дело. Есть девушки, которые хорошо умеют блюз петь, но вот,
ну,
мне кажется, Соня Кристина...
Может быть, да, может быть, ты прав. Но на самом деле вот эти несколько там фрагментов концерта 76-го года, он, конечно, показывает, насколько все-таки, ну, как бы на концертах-то они здорово звучали. То есть вот как-то с альбомами шло не очень, да, со студийными вообще, с работой в студии, а концерты, поэтому можно понять, почему там Соня Кристина до последнего, значит, удерживала группу, да, даже когда она опять осталась там одна только из оригинального состава, ну, тогда, в 76-м году, потому что действительно, и надо сказать, возвращаясь уже в день сегодняшний, да, после вот этого опять там возрождения группы в 2008-м, то есть они же действительно, они не столько сейчас в студии записываются, они очень активно ставят, они там и на Isle of Wight выступали, да, и ездят там где-то по Англии, по Европе и так далее, периодически даже в Штатах, то есть действительно, наверное, все-таки в большей степени вот это вот, ну, во всяком случае, со стороны Сони Кристины, да, любовь к, да, к живым выступлениям. Вот, ну, у нас сегодня, благодаря тому, что мы сегодня существуем без рекламы, и у нас много времени осталось, поэтому я решила, что все-таки ту самую длинную композицию, которую я упоминала, что мы ее все-таки под конец послушаем, которая 10 минут длится.
Ну что, у нас остается время поблагодарить Мэри за очередной интересный рассказ.
Масса благодарностей вот на мониторе, и от нас, дяди Миши, тоже мы к этим благодарностям присоединяемся.
Ну, спасибо. Я надеюсь, что музыка понравилась и ведущим, и слушателям, да, что, может быть, кто-то для себя открыл новое имя. И да, рекомендую все послушать, потому что действительно музыка интересная, и сегодня только вот мы какие-то, да, чуть-чуть совсем зацепили. Ну что, слушаем «Метаморфозис», а я всех благодарю, спасибо.
Ждем Мэри снова в нашей студии.
Да, у нее интересная тема там.
До новых встреч.
10-12, днем 0-2, без осадков. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы.
А теперь, милостивые дамы и господа, не соизволите ли проследовать в кунсткамеру?
Три часа четыре минуты ровно. Еще раз всех приветствуем. Номер для смс-сообщений напомним. +7 985 и далее 970-45-45. Мария Бурсина по-прежнему за пультом. У микрофонов по-прежнему дядя Миша.
Дядя Володя.
Спасибо. Масса благодарностей Мэри. Это и Аня, и Лара, и Михаил, и Снежана. И Сергей, он уже ищет полную дискографию этой замечательной группы. И Дмитрий Александрович присоединился. В общем, я рад. По традиции я залезаю всегда в черный список, смотрю, значит, не надо ли оттуда кого-то вытащить. Там замечательная компания подобралась. То есть люди, видимо, себя зарекомендовали уже каким-то блестящим образом. И тут один персонаж, он под разными присылает именами
сообщения. Но это ему не помогает.
Не помогает, потому что, да, на слова. На аппарат заточен на слова. И уже за некоторые слова, которые содержатся в тексте, он их отправляет, эти сообщения, в черный список. Так что он тихо сам с собой там ведет беседу. Вот я очень люблю, когда такие персонажи попадают так вот. Они стараются, что-то пишут, но все там. Вот. Ну, а мы начинаем экскурсию по сегодняшней нашей консткамере. И начнем мы с группы, которая называется «Мантис». Это квартет из Фиджи.
О, боже мой, вот это да.
Да, единственный альбом они записали в 73-м году, он называется «Turn on to Music». И в то время он вышел только в Новой Зеландии, на местном отделении лейбла Vertigo.
А Фиджи он вышел?
Вот Фиджи непонятно. Может быть, Фиджи там и не знали, что выходят виниловые пластинки, можно их записывать и выпускать. Не уверен я. Вот, давайте же послушаем эту группу, которая совсем недурственно, мне кажется, играет, и называется трек, который прозвучит «You Don't Love Me».
Well, what does young guy do to you?
Да, «Океания рока» написал Игорь нам. Очень, а Кирюша пишет: «Мантис» по латыни значит «богомол», такое насекомое. Кирюша все знает. И действительно, на обложке диска «богомол» изображен, даже два. Так, ну что же, двинемся дальше. И следующая группа у нас звучала 3 или 4 недели назад в качестве одной из заявок. Это группа «BB Blunder». Напомню просто...
Не совсем заявка была.
Не заявка, да?
Заявка от дяди Миши была.
А, вот так. Мне казалось, что... Да. Мне казалось, что это чья-то была заявка. Ну, неважно. Напомню в двух словах. Да, наверняка дядя Миша говорил, что это британский прок начала 70-х. Это три человека из состава Blossom Toes, которые эту группу создали. И в 71-м году вышел у них альбом «Workers Playtime». Ну, плюс там на ряде треков пела еще Джули Дрискл. Ну, вот мы послушаем с вами, с чего альбом начинается. Начинается он с трека «Sticky Living». Thank you. все было бы хорошо, но, мне кажется, заигрались с дудками немножко они под конец, по крайней мере.
Ну, там психоделически так.
Да, все. Точно. Теперь у нас, значит, да, хотел сказать Пепперу из Питера, что нет, Басков вот не входит в число слов,
не срабатывает.
Автоматически отрабатывает, в черный, отправляет в черный список. Нет, Басков пока еще нет. Значит, теперь у нас будут подряд два проекта, к которым имеет отношение Кен Хенсли.
Ну.
Вот. Первый из них называется Head Machine. Это британская группа или британский проект, можно сказать. Сам Хенсли не стеснялся признаваться, что он поучаствовал в нем исключительно ради денег, но, правда, скрылся под псевдонимом. Подчеркивал, что он подобным проектом никогда не придавал особенного значения. Ну, я, собственно, заметил потом, что ради денег он на многое готов пойти, особенно в наше время. Он, помнится, участвовал в наших телешоу каких-то там, воспитывал молодых каких-то наших звезд и так далее. То есть, в общем, для него это дело привычное. Вот. Группа Head Machine записала в 69-м году один единственный альбом, который называется «Оргазм». Некоторые датируют, некоторые сайты, некоторые источники датируют его 70-м годом. Ну, на моем диске написано 69-й, может быть, имеется в виду год записи. Там, помимо Хенсли, который, кстати, скрывается, как я сказал, под псевдонимом Кен Лесли, так вот, помимо него в составе участвуют люди из группы Gods, и те же люди, собственно, потом участвовали еще и на первом альбоме группы Towfat. И это Licorice Lake, который на диске обозначен как Lee Pool, а также братья Джон и Брайан Глескоки. Все люди достаточно известные. И вот в этом составе группа Head Machine записала, повторюсь, единственный альбом «Оргазм». Трек называется «You Must Come With Me». И, в общем, учитывая название альбома, это как-то, в общем, звучит многообещающе. Давайте послушаем.
Colors I see, me so little.
нормально, на самом деле.
Вот такой оргазм, собственно.
Вполне нормально.
Да, группа называется не Hand Machine, а Head Machine.
Вот. Machine Head, наоборот.
Ну, почти, да, почти, да. Вот название это, конечно, интригующее. Так можно по-разному перевести, но в свете вот названия самого альбома, в общем, напрашивается вполне определенная трактовка. Значит, Игорь пишет, что Кен бывал и на фестивале Авторадио. Меня не удивляет, честно говоря. Видимо, он как бы живет по принципу «деньги не пахнут». Ну, имеет право, наверное, каждый решает для себя, как бы, как ему дальше жить. Сергей, давайте на тему битрейдов поговорим в беспределе. Сейчас просто на это нет времени. Что еще интересно? Год оргазма, это я, честно говоря, не очень понял, что вы имели в виду. Ну, в общем, давайте двигаться дальше. Да, и следующий проект. Вот я сказал, что два проекта, связанных с Кеном Хенсли, будет у нас. Вот один, собственно, прозвучал. Сейчас будет второй. Это немецкая, ну, принято считать, что это немецкий проект, немецкая группа. Она называется Weed. И, собственно, это Кен Хенсли плюс немецкая группа Virus. И они в 71 году записали один единственный безымянный альбом. И оттуда мы сейчас послушаем трек, который называется Sweet Morning Light.
Sweet morning light.
Неплохо.
Да, напомню, что это была группа Weed. И шедеврально написал Лариса, а Диггер пишет, и дудки были хорошие, вообще все супер. Дудки имеется в виду, видимо, в группе Биби Бланда. Может быть,
здесь не было дудок.
Здесь, потому что вроде не было, да, действительно. Ну, продолжаем двигаться дальше. И у нас как-то в Кунсткамере была такая группа Spirit of John Morgan.
Хорошее название запомнилось, кстати.
Да, а сейчас мы будем слушать сольную работу Джона Моргана, поскольку, значит, группа-то распалась, и он стал выступать сольно. Это английский музыкант, он, собственно, клавишник. И вот в энциклопедии про него написано, что это такой heavy blues folk псих с элементами прогрессива. Вот пойди пойми, да. Давайте сейчас послушаем и попробуем разобраться. И, кстати, диск был выпущен на небольшом лейбле Carnabis Records. Ну, то есть понятно, что это райончик Сохо, видимо, такой, в общем, специфический, по крайней мере, для того времени район. Итак, Джон Морган с композицией Sky Rider. Джон Морган, и тут кто-то из Питера написал, подпись не оставив, местами голос Леммин напоминал.
Ну, не знаю.
Ну, в конце концов, ну, мы просто
тоже хрипло
оглашаем, да. Ты, дядя Миша, не любишь, в принципе, хриплые голоса в целом?
Мне нравятся хриплые, не пафосные голоса. Вот у Леммин он хриплый, не пафосный. А когда вот забывают хриплым голосом, мне не нравится.
Понятно. Ну, не знаю, я сейчас, честно говоря, не помню. Давно это отслушивал, вот эту группу. Какой там голос, не помню. Группа называется Savage Resurrection. Это такая американская психоделическая группа из пригорода Сан-Франциско. Играли они в 67-68 годах, и в 68-м выпустили выпустили единственный безымянный альбом, и оттуда мы послушаем трек, который называется «Titan Melody».
Of sunsets and of the days when you were here. Reminiscence of sunsets and of the days when you were here.
Я бы сказал, что удивительное сочетание такой музыки, достаточно местами жесткой, и такого восточного вокала с восточным колоритом абсолютно.
Ну, в общем, здорово, хорошо сочетается.
Я сейчас вот читаю, пытаюсь как бы заново прочесть название трека, и, может быть, «Titan Melody», наверное, так правильно будет. Скорее всего, да. В общем, группа называлась «Savage Resurrection». И следующая группа тоже будет такая необычная. Она называется «Hell Preachers Incorporated». Это немецкий такой проект, который выпустил единственный альбом, называвшийся «Supreme Psychedelic Underground». Он вышел в 68-м году в Германии, в 69-м в Англии.
Ух.
И это даже у нас как-то была группа такая, которая была не просто музыкальной группой, а была таким арт-проектом. Там они рисовали плакаты какие-то, значит. И вот нечто похожее как раз вот можно сказать и об этой группе. Это был такой... Они сами себя как бы определяли как абсолютно некоммерческий проект. Итак, группа Hell Preachers Incorporated с композицией «Шалом». Ну что же, послушали мы Hell Preachers Incorporated и двинемся дальше. И у нас будет группа, которая называется Dragon Milk. Я когда стал искать какую-то информацию об этом коллективе, то прежде всего наткнулся на изображение такой бутылки. Стал смотреть, что же такое за бутылка. И выяснилось, что это такое солено-сладкая какая-то карамелеобразная жидкость, которая, видимо, как приправа используется. И вот она разливается, продается в бутылках. Вот, собственно, так называется группа из Ист-Лондона. Похоже вообще по качеству записи, по всему, что это записано где-то в пабе или в каком-то небольшом таком зале, где, значит, сидит небольшое количество публики. Альбом называется Wolfman Macabre. Это 72-й год. И послушаем трек, который называется Give Me Some Loving, группа Dragon Milk. Thank you.
magic good love. It's a tower cause your visions are wild. It's not that everybody tells you what to do. When it is in the car, and only you and I. So get it made, so get it made.
Конечно же, вы услышали и узнали мелодию Jesus Christ Superstar,
которая была интегрирована в кавер композиции Spencer Davis Group.
Да, почему-то. И вообще, они такая команда, они, вот я как сказал, запись сделана где-то в пабе, видимо, с несколькими зрителями, и они в каждую композицию вставляют какие-то фрагменты из других известных мелодий.
Не всегда понятно, по какому принципу.
Не очень понятно, да. Принципа, видимо, никакого нет, просто люди отрываются.
Захотелось, да.
Игорь пишет, сразу как услышал клавиши, понял, что понравится. Ну и главное, чтобы и по окончанию тоже можно было сказать, что понравилось. А Древко тут вот написал, я хочу ему ответить, что вы, конечно же, включили радио, чтобы траурный марш Шопена послушать, да, но оказалось, что вместо него тут другая какая-то немножко музыка. Это вас страшно опечалило, конечно, я согласен. Черный список. Не люблю, когда воспитывают и учат, как нужно грустить или как нужно траур осуществлять. Еще одна будет американская психоделическая группа из Лос-Анджелеса. Она называется Clear Light. Создана была в 66-м году. В 67-м довольно быстро записали безымянный альбом, который, кстати, вышел на лейбле Electra. В их исполнении прозвучит композиция «Песок». То есть по-английски это «Sand». И напоследок, такая, я бы сказал, прог-фолковая группа, называемая Wooden Horse. Изначально они из Сиднея, но перебрались в 70-м году в Лондон. И там записали два альбома. Первый дебютный 72-го года имел, в общем, большой успех. А после второго группа быстро распалась. Мы послушаем фрагмент первого. Самая примечательная, наверное, там фигура – это Сьюзан Трейнер, известная также как Нюша Фокс.
Боже мой.
Да.
Нюша?
Нюша, почти, практически Нюша, да, я даже так и решил. Итак, группа Wooden Horse с композицией Eastbound Train. Я надеюсь, дядь Миша, тебе понравится.
Watching the skies for a sign of rain. My feet upon the armrest, I can see the country streaming by, wanting to know where it is I've got to go. Riding on the crest of the wave. Lead a country town with our eyes half closed. Sleeping in a house in Fancy's New Road. We sang our song so well, we couldn't even hear a word. The band was playing loud, running through the crowd. Sometimes we were laughing. From one town to the next, riding on the crest of the wave.
Радио «Эхо Москвы».
Все они погибли. В Москве к утру минус 10-12, днем 0-2, без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Ready, Steve? Uh-huh. Andy? Yeah. Mick? Okay. All right.
4 часа, ну и 3 минуты ровно, вот в данный момент как раз на часах, последний час сегодняшнего ночного музыкального эфира. Мария по-прежнему вовсена за пультом, а у микрофонов по-прежнему дядя Миша.
И дядя Володя.
Еще раз напомним номер для смс-сообщений, +7 985 и далее 970-45-45, можно и через интернет писать. Ну, не знаю, я в недоумении написал Игорь по поводу, видимо, последней композиции. Дяде Мише понравилось, но так сдержанно, как я понимаю. Мне совсем не понравилось, но просто, если ты покупаешь, в общем, вслепую диск, потому что он продается как прогрессив такой, значит, английский, думаешь, что это должно быть что-то такое невероятное, но надо было его использовать хотя бы как-то в передаче.
Может быть, где-то в открытых источниках послушать какие-то фрагменты перед закупкой?
Ну, конечно, не всегда это удается, когда берешь пачку какую-то. Так, Екатерина, пытаюсь понять, сейчас разберусь, да, пока будет следующая музыка звучать, постараюсь разобраться в сообщении. Спасибо за отличную музыку, Василий пишет, которая как ничто другое отвлекает от печальных мыслей. Вот тут я согласен, наверное. Вам, конечно же, известно, что скоро приезжает Ричи Блэкмор. Скажите, пожалуйста, вам известен состав музыкантов? Особенно мне интересно, кто будет на вокале. Спасибо, Герман. Ну, там же какой-то вот тот, видимо, который...
Товарищ фамилия Ромеро.
Ромеро, да, который в Германии
Ромеро.
Там был, и в Бирмингеме, или где-то они выступали. Потому что есть диски, даже вышли.
Да, в Германии, в Бирмингеме.
То есть там нет никого из, как бы, из тех, кто в свое время был замечен.
Ну, собственно, Герман, вот эти записи звучали у нас с Ронни Ромеро, даже, по-моему, несколько раз. И концертные были, и новые студийные записи были. Все это, так сказать, можно было оценить. Да. Ну, давай мы послушаем музыкальный фрагмент,
ну, давай,
а дальше
давай,
перейдем
давай.
Тогда к чему-нибудь. Начнем мы с группы Kings.
And I can see it. now and then. In the beginning of it all, there was the land.
Мы начали с группы Kings Now and Then, фрагмент. В общем, на самом деле, мне все Kings нравятся. Вот поздние ничуть не хуже.
Неожиданный такой, да. Не кингсовская, не совсем кингсовская вещь такая.
Ну, не знаю. Мэри говорит, трейдейсовская. Альбом UK Jive 89-го года, предпоследний. Очень жалко все-таки, что они прекратили.
Я все-таки не теряю надежды, или уже можно забыть?
Ну, я думаю, что это уже все равно будет немножко не то.
Так, значит, на сайт пришло сегодня довольно много. Тут масса было сообщений таких, что готовы, рады послушать Мэри. Она всегда, мол, что-то интересное будет. И Будапешт написал. А Дед 100 даже прислал такое короткое стихотворение. «Весна дает дорогу дамам». Ну что же, Марьюшка, вперед! Ну что же, Марьюшка, вперед! Я жду эфира, чтобы нам он эмоций дал на целый год. Вот, значит, Будапешт просит нас альбомы какие-то с дядей Мишей назвать самыми, которые вот нам представляют самыми какими-то грустными. Ну, не знаю, очень всегда тоскливо, грустно у Саймона Гарфанкова. Мне кажется, нет.
Ну, я не знаю. Мне кажется, у них как-то по-разному это слишком.
Ну, много грустных песен у них все-таки, мне кажется. Нет?
Ну, наверное.
Ну, что тебе кажется самым грустным?
Мне самым грустным кажется, что... Не знаю, у Лу Рида альбом «Берлин» совершенно душераздирающий. Ну, да,
поскольку я его не слышал целиком, да, мне сложно вообще сказать.
«Joy Division» очень мрачный, например. Ну, Нирвана, в общем-то, всегда не весело. Radiohead, ну, тут, в общем-то, хватает.
Да, ну, видишь, вот такие вещи. Миш пошел по современным каким-то, не по классике.
Это, мне кажется, тоже классика-то уже, в общем.
Понятно. Дмитрий, Андрей Дмитриевич Лаврентьев из Черноголовки. Значит, он пишет, что хорошо, что мы приглашаем женщин в эфир, потому что женский взгляд на музыку, он тоже очень важен. И советует нам обратиться за... помощью Ольги Павловны, которой давненько у нас не было. Да мы ей как-то намекаем даже, я бы сказал, не намекаем, а даже в прямом текстом. Прямым текстом. Вот так, когда она сюда заглядывает, мы ее где-нибудь так поймаем, прижмем немножко и говорим: Павловна, давай, уже что-то делать надо. Но она как-то уходит, видимо, какие-то у нее совершенно другие интересы. И тут, значит, Валера из Балашихи реагирует последняя, дядя Валера. Держись, крепись, в общем, не обращай внимания. Он реагирует на сообщение Моисея Штрогеля, вот, у которого просто здесь недержание словесное какое-то открылось. Я советую какой-нибудь препарат по закреплению. Вот, принять срочно, да. Вот, а когда приедете в Москву, действительно к нам заходите, мы с вами по-мужски поговорим. Нам найдется, что вам ответить на ваши гнусные предложения.
А что мы сейчас будем слушать?
А послушаем мы сейчас Майка Харрисона. Он, к сожалению, пополнил на этой неделе список рок-музыкантов первой, я считаю, величины, которые нас покинули. Вот. Он известен, ну, главным образом, как вокалист и музыкант группы Spooky Tooth. Вот. Были у него несколько сольных альбомов. Вот как раз с одного из сольников мы послушаем песню. Мне кажется, по крайней мере, по названию она очень подходит. Называется она Tears, то есть слезы. Майк Харрисон.
Tears that I kept disguised so well from you. I've got to get to you again. It takes up the whole day. Gotta make it right with you. You're going right all in. Because the tears that you don't see. Tears behind my
kept disguise so well, so well from you. Love it is what you did not get from me. Love it is what you're gonna get now. Wait and see if this could be the end. Think you really don't? If no more yours, should have gone red. Cause the tears that you don't see, tears, tears that I can't disguise. So well, so well from you. Love it is what you did not get from me. Love it is what you're gonna get now. You wait, you wait and see.
Tears от Майка Харрисона. Ну, как-то, в общем...
Сколько же было лет ему?
Ну, много лет, наверное. Я точно не, как-то сейчас не запоминал, но очень мало почему-то осталось после него. В общем, не последний человек, как бы так вот по размаху, что ли, по уровню в рок-музыке, а что там, всего несколько альбомов со Spooky Tooth и там 2-3 сольных альбома. Мало, мало.
Можно сделать передачу без волос, например?
Ну, можно, в принципе, да. Тем более, теперь как повод такой есть.
Лучше, конечно, не дожидаться поводов. Про таких людей, может быть, и без повода можно. Но действительно подвести итог какой-то.
«Спасем Россию от дураков», написал сержант Пеппер. «Всегда с вами, свобода на территории России». Это по поводу тех, кто в глупой злобе, значит, не врубается, как он пишет, как говорит Коля Васин. А Герман спрашивает, как мы относимся к воссоединению Guns N' Roses вот в классическом составе. Они вроде даже в Москву должны приехать. Вы знаете, я сейчас дядя Миша отдельно скажет, я скажу за себя только. Я никогда как бы не был поклонником этой группы. Я даже не могу объяснить. У них вроде как местами все совсем неплохо, но как-то они меня почему-то всегда раздражали. И в первую очередь раздражала Аксель Роуз сам. Вот. И я ничего с собой не могу поделать. Если мне человек вот антипатичен абсолютно вот по всем параметрам, да, я не могу слушать эту группу. Вот. А почему он мне неприятен, ну, я думаю, это можно догадаться.
Ну, они, в общем-то, задачу себе ставили такую, быть в некоторой степени неприятными ребятами, наглыми, нахальными, дерзкими. Вот. Но мне тоже вот Guns N' Roses вот как-то не трогает вообще вот такой классический стадионный рок, наверное, 80-х годов. Вот это не совсем моя музыка. Поэтому я скорее гранж принял с распростертыми объятиями, потому что мне казалось, что вот по сравнению с... Ну, Guns N' Roses далеко не худшее, на самом деле, что было вот в этом смысле.
Ну, это безусловно, да, потому что есть
в этом
просто,
жанре.
Просто то, где ни одной песни нормально не найдешь. У них все-таки там пару песен, ну, можно послушать вполне, мне кажется. Ну, не знаю. Ну, и я как бы уж не буду даже говорить о том, что понятно, что те, кто пойдут на концерт Guns N' Roses, им придется часа два или три ждать, пока все-таки Axl Rose соберется выйти на сцену.
Ну, я на самом деле просто рад за поклонников Guns N' Roses, которых, я уверен, у нас много. Здорово, вообще классно, когда твоя любимая группа такая легендарная воссоединяется в классическом составе, когда 100 лет они вместе не были, но соединяются, еще приезжают. Ну, то есть я считаю, что это подарок. Я за них рад. Я просто жалею, что, не знаю, из моих любимых групп вот кто-нибудь так не воссоединяется, не приезжает.
Kings не воссоединяется, не приезжает.
Я боюсь, это грустно было бы зрелище, да, при всем моей любви к Kings. Все-таки Guns N' Roses, но они
пока еще
немножко
не поздно,
в
пока
другом
не,
возрасте.
Пока они могли бы еще выйти на своих двоих, да, пока бы их на колясках не вывозили. Вот, я думаю, что надо тряхнуть стариной. В буквальном смысле стариной тряхнуть. Так, ну что, Алена, ну я рад, что музыка спасает. Мне тоже кажется, что хорошая музыка, она, в общем, для того и существует, чтобы как-то помогать и в радости, и в горе, по-моему.
Я согласен с тобой здесь полностью. Вот несколько писем, которые пришли к нам на электронный адрес heybulldog@mail.ru. Вадим Михайлов, наш постоянный слушатель и корреспондент, написал: мы очень рады получить письмо. Благодарит за Гилмора. Эфир за Гилмора, в первую очередь, Саше мы передаем. И присылает свою статью о том, как Pink Floyd записывались в студии. Мы знаем, что Вадим большущий специалист по техническим особенностям звукозаписи. Это классно. Саше мы перешлем. Может быть, ей действительно пригодится. Вот. А Вадим для равновесия, как он пишет, кармы в природе, просит нас поставить в эфире что-нибудь из сольного Уотерса на наш вкус, может быть, с его последнего альбома. Как пишет Вадим, на мой взгляд, этот альбом полное разочарование. Ну, на мой взгляд...
Разочарование. То есть Уотерс разочаровался в чем? В жизни там? Или
я думаю, что Вадим разочаровался.
Вот это вот важный момент.
Ну, я не знаю. На мой взгляд, не полное. На мой взгляд, я даже был приятно удивлен, что Уотерс, он обычно любит какие-то грандиозные такие альбомы делать, прям такие фундаментальные, патетические, громкие. А этот альбом, он довольно приглушенный, да. Очень здорово, мне кажется, что продюсер Найджел Годрич, который вот за этот альбом взялся вместе с ним, он немножечко как-то амбиции Уотерса подрезал. То есть это можно было, может быть, такие диски в 80-е годы записывать, вот стадионные, но в наше время, ну, уже немножко это, наверное, устарело. Вот, и поэтому получился очень камерный альбом, то есть мне очень нравится именно вот тональность альбома, именно то, как они подошли к работе над этими песнями, и мне кажется, что Уотерс уйдет сейчас этот такой формат. Мне также нравится, что он не растерял вот ни капли своей едкости, вот этой злобы, такой приглушенной какой-то, я не знаю, ненависти, может быть, даже ко всей несправедливости, которая в мире происходит. Это очень здорово на альбоме чувствуется, но минусом, конечно, является то, что, ну, ярких песен, наверное, просто не хватает. Вот, даже если...
Не хватает?
Не хватает.
Так ставишь вопрос.
Не хватает.
Я бы сказал, что их нет.
Ну, я бы сказал, что они здесь неплохие песни все-таки есть, на мой личный послух. Вот. Но, в общем-то, можно было... Может, нельзя было что-нибудь поинтереснее написать немножко. Ну, давайте послушаем одну из вещей. Тут интересная же история в том, что многие вещи звучат как какой-то номер Pink Floyd. Тот или иной. Тут еще такой камбэк. Ну, тоже, не знаю, спорно. Но, по крайней мере, ну, не так плохо это звучит. Pink Floyd, ну, прекрасно. Не самое плохое, на что можно ориентироваться. Тем более, Уотерс имеет на это полное право. Давайте послушаем под названием, номер под названием «Smell the Roses». «Smell the Roses».
huge around his brain, and the chimney's broken in the sky. Wake up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Where they put your name on the phone. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like lifelong. Wake up and smell the phosphorus. There's the moon, we keep the human head. Don't ask, don't tell, it could be a lot for us. Cash in the stash in the cupboard at the bottom of the stair. Money, honey.
Знаешь, интересно, дядя Миша, что, наверное, вот по названию, когда ты представил вещи, как-то у меня в голове ничего не щелкнуло, я не среагировал. А вот по музыке я вспоминаю, что это, наверное, вот самый понравившийся мне трек с этого альбома.
Ну, я согласен, он один из самых ярких. Вот. Но, в принципе, альбом звучит очень неплохо.
Ну, вот... Представь себе, добавить сюда бы вот килмуровскую гитарку, и вот было бы отлично. Отличный номер получился. Просто из лучших пинк-флойдовских вещей было бы.
А мне вот, кстати, интересно. Ведь у Уотерса всегда практически на сольниках его гостит какой-нибудь знатный гитарист. У него там то Эрик Клэптон, как ты знаешь, гостит, то Джефф Бек. То есть он всегда...
Клэптон помню, Бек. Не очень помню.
Бек на этом, Amused to Death.
Amused to Death. Ага.
Вот. То есть он всегда каким-то образом компенсирует как будто бы Гилмора, приглашает каких-то знатных товарищей. А здесь никакого специального гитариста нету. Вот, и начинаешь думать, что это специально так сделано, чтобы сделать акцент именно больше на песне, а не на инструментарий. Вот, ну, мог бы, но да, ему ничего там, не стоит позвать кого-то.
Мне кажется, что да, и, наверное, откликнулись бы люди с удовольствием.
Да, он мог позвать таких, да,
ну, вот звуковой ряд, как бы вот всякие эффекты, все это как бы хорошо, действительно. Но я повторяю, что вот сюда бы хорошую гитарку такую узнаваемую, особенно Гилмору.
Ну, вот
так. Ну, как бы что-то родное такое.
Вот, ну, вот я не знаю. Тут, может быть, тогда чуть меньше индивидуальности у этого альбома.
Наверное.
Было бы.
Вот, а как ты считаешь, не будет он, скажем, сочинять какой-нибудь The Wall, часть вторая? Не будет?
Ну, может, конечно. Сейчас время
про
такое.
Современную жизнь. Так,
да? Старички-то сиквелами, вот сиквелы эти проникают в музыкальный мир тоже. Ну, я надеюсь, что не будет. Вот, очень было бы грустно. А там, глядишь, сиквел
Дарк. Вот это вот... Нет, потому что стена-то, вот их сколько уже выпущено было, уже задолбало там. И концерт в Берлине, там, и еще где-то там, и какая-то с приглашенными звездами стена. И
ну, это на все стена, на все случаи жизни, да, получается. Но...
Стена плаща какая-то получается.
Я боюсь. Так вот, понимаешь, сиквел Dark Side of the Moon однажды мы услышим. Что будем делать тогда? Вот, я не знаю. Просто как после этого дальше жить, что-то
да,
творить, это действовать.
Просто, да, тяжело будет, да. Значит, несколько вопросов у нас. Значит, так, Герман спрашивает про Грэма Боннета. Я не знаю, вроде бы он жив-здоров, наверное. Не знаю, по крайней мере, жив. Ну, как-то, в общем, я достаточно давно не слышал от него ничего хорошего. То есть, вот дебютные его сольные альбомы, они как-то были любопытные. Там какие-то у него музыканты интересные играли, а дальше как-то все пошло. Сейчас, насколько я знаю, там выпущены у него были один или два альбома каких-то редкостей, там чего-то. Это уже просто по сусекам поскребли, там все, что он где-то записал, видимо, издали. Ну, слушать очень тяжело. Я даже как-то трек один ставил, чуть не умер сам, пока он звучал. Как вы относитесь к Нику Кейву и к группе AC/DC? Ну, Кейв тут, кстати, вот написал нам кто-то, сейчас скажу.
Это в тему вот самых депрессивных, видимо, товарищей.
Был на концерте такой крепкий живой звук, поражает физическая форма.
Ну, в общем-то, он еще не старенький-то.
Ну, мне тоже кажется, он как бы, да, он помоложе будет все-таки, да.
Ну, молодец Ник Кейв в том смысле, что он вот держится, он же такую трагедию перенес. Вот.
Я не как-то упустил, видимо, что
да. У него погиб сын.
Сын погиб тоже, да.
Вот.
Тоже, главное, говорю.
Вот, поэтому, конечно,
ну,
такие вещи.
Не дай бог каждому, как говорится, конечно, но как-то никогда не был моим героем. Как-то вот для меня такое ощущение, что он одну песню поет всю жизнь.
Ну, у него разные есть совершенно. У него есть вот эти баллады, murder ballads, такие более акустические, лирические штуковины. Есть, например, проект Гриндерман, где он играет очень забойную совершенно гитарную
музыку. Да, надо послушать
музыку. Вот. Ну, я не могу сказать, что меня это тоже трогает до глубины души, но, по крайней мере, протест у меня это не вызывает.
Нет,
и здорово,
протеста нет.
В общем, человек вызывает уважение.
А AC/DC, кстати, они же тут собирались с этим самым...
С Роузом
записывать.
Была, что вот прошел слух, будут, да, записывать.
Пугает
записывать.
Немножко, конечно. Он им даст жизни. Вот. А вообще, в целом, AC/DC, ну как, мне симпатичными казались их самые первые альбомы. Ну и там есть пару классических альбомов там.
Ну, я вот уже не очень люблю сидеть. Называется. Сейчас меня могут очень... исключать с передачи.
Если ты начнешь слушать их 40 минут, скажем, на 40 минут послушаешь, то где-то так уже поймешь, что такое ощущение где-то через минут 15, что ты все это уже слышал.
На уровне
уже пошло по второму разу.
Главных хитов с удовольствием слушать, но вот целиком нет.
Так, по поводу, вот мы намекали, что по поводу битрейдов. Могу
повторить вопрос. Почему буква «Д» откуда там появляется?
Где?
Как будто рейд, как будто налет. Это же рейд?
Битрейд.
Битрейд.
Да, правильно. Есть ли где хорошего качества архивы записи эфиров, хотя бы новых, последних, 120 минут? Что мы можем на этом сказать? На это
есть, сказать? Есть где-то, вот есть, доходят слухи такие, мы же... Не храним, а общественность там вот хранит. А, да, а вот Мария, да, Бурсина, точно ведь, она ведет во ВКонтакте.
Я к этому как бы подвожу так плавно, медленно, потому что я это не воспроизведу.
Там вот. Все старые архивы. Вот, Мария говорит, все архивы, все, что передача выходит, и можно послушать ВКонтакте вот в выходные после передачи. Вот там в записи. Спасибо Марии. Все это очищается от посторонних вкраплений чужеродных и в чистом виде вот выкладывается.
От Соломоныча очищается? От упоминаний?
А это, боюсь, как бы неисправимо, неудалимо. Даже самая современная техника это не может ликвидировать.
Он как этот самый, можно сказать, проник. Простил корни.
Я хочу все-таки вернуться еще к письмам, коснуться письма Андрея Авдеева из Екатеринбурга, который традиционно написал нам большое письмо с разными интересными вопросами, и оно как раз подхватывает тему Роджера Уотерса. Андрей спрашивает, недавно я услышал о том, что Уотерс что-то нехорошее сказал об евреях и Израиле. А что именно? Он что, антисемит? Вот. Ну, нет, на самом деле...
Почти как Мел Гибсон, да.
Нужно, насколько я это понимаю, различать отношение к евреям, которые являются там, антисемитизмом и так далее, отношение к политике Израиля. Вот. И насколько я понимаю Уотерс, хотя я могу ошибаться, он не имеет ничего против евреев, но политику Израиля в отношении западного берега реки Иордан и прочих арабских территорий он не поддерживает. Вот. Поэтому он... Ну, осуждает всех исполнителей западных, которые приезжают выступать с концертами в Израиль. Вот, это его позиция.
Он в арабские страны ездит с концертами сам.
Ну,
как бы логично так, то есть продолжать логику какую-то.
Ну, я не слежу, может быть, он в Арабских Эмиратах выступал. Я не за активно за его концертной деятельностью не слежу. Вот, я просто скажу, что это действительно вопрос спорный. Вот отношение арабо-израильский конфликт, это вот просто не тема для этого разговора. Там можно долго дискутировать. Это такая история, что нужно просто очень-очень глубоко погружаться, и все равно есть очень разные мнения на этот счет. Вот, которые, ну...
А твое мнение не сложилось еще?
Мое мнение есть. Мое мнение есть. Я погружался, я изучал. Вот, мне это интересно, но я просто не хочу его здесь озвучивать, чтобы какие-то не накалять страсти.
Заинтригован.
Да ладно, на самом деле. Вот, поэтому вот таким вот образом, значит, что еще можно сказать? Андрей также просит нас исполнить заявку оркестра Соломона Шварца, который замечательно исполняет твист. И знаете, я даже захватил вот этот вот диск сегодня. Он у меня на самом деле здесь лежит, вот дядя Володя не даст соврать. Вот, но я просто решил, что не совсем это та музыка, которая сегодня подходит к этому эфиру. Вот, зато я хотел откликнуться на вопрос Андрея по поводу олдскульного диска и по поводу вообще, как мы относимся к такому жанру, как диско. На самом деле, мне нравится старая диско, которая сыграна вживую, натуральная. И я скажу, что это далеко как ни странно, при том, что музыка это танцевальная вроде бы для развлечений, как ни странно, вот в некоторых образцах этой музыки ну, я не знаю, какие-то более серьезные и совсем не развлекательные настроения проскакивают. Вот этот контраст в таких вещах, он меня завораживает. Я хотел бы сейчас поставить композицию группы «Шик». То есть, это классическая американская диско. Одни из, вот, ну, я не знаю, таких первопроходцев этого жанра. Вот, она называется «My Feet Keep Dancing». Текст вроде бы веселый, но музыка, она вот, я не знаю, она какая-то как будто бы совершенно противоречит всему этому тексту и какие-то навевает размышления, может быть, почему-то не очень веселые. Давайте послушаем.
Thank you.
Chic, фрагмент их третьего альбома 79 года Risk. Называется.
Видишь, ты просто третий альбом. Есть все.
Да. Да, мне все.
Ты мне поймаешь меня в состоянии восхищения регулярно. Пинвиз, это же Алексей, да?
Алексей,
он пишет, в некоторых своих проявлениях диско близко прогрессив-року. Крупные формы, сложные ритмы, влияние классической музыки и джаза.
Тут интересное, кстати, такое сравнение.
Герман интересуется, спрашивает Марию. Сейчас она подумает. Послушай, пожалуйста,
Марию. Где Мария, кстати?
Нет, вот которая Бурсина, которая за пультом сидит. Значит, если вам не сложно, спросить, пожалуйста, у Марии в первой передаче о группе Doors, по-моему, первая вещь она ставила инструментальную с вкраплениями классики. Я точно помню, можно название этой песни, потому что, ну, понятно, по вполне понятной причине самому ему искать сложно. Вот, если ты поняла, что, о чем идет речь, то подумай и скажешь нам потом, да. Всех нас поздравляют со Всемирным днем театра, кто имеет, не имеет к этому отношения. Вот, а я хотел ответить моему тезке Владимиру из Свердловской области. Он спрашивает, когда же вам надоест лизать зад англосаксам? У вас, по-моему, даже не каша в голове, а какой-то, в общем, навоз, по-моему. Ну, как, если вы пойдете в театр, а там идет пьеса Бернарда Шоу или по Шекспиру, то это тоже лизание зада.
В черном списке. Зачем читать людей из черного списка?
Нет, я его отправил в черный список.
А, ты уже отправил?
Ну, конечно.
Да, тогда хорошо. Приветствую.
Вот. Меньше смотрите Соловьева.
Ну, давайте еще один музыкальный номер послушаем. На этот раз будет группа Hawkwind. Номер называется Psychedelic Warlords. Фрагмент, на мой взгляд, ну, одного из лучших их дисков, который называется Disc Warrior at the Age of Time. Assault and Battery называется вот эта композиция.
Еще раз, кто
память это? Подвела. Это Хоквинд.
Сильно.
Может быть, у нас будет через некоторое
очень
время.
Очень хотелось бы, да.
Небольшой цикл.
Благодарности тебя и вообще нам, ну, главным образом тебе от Юрия, от Игоря. Вот. А Лариса спрашивает, есть ли у тебя диски Барри Эдамсона?
Ларис, у меня нет дисков Барри Эдамсона.
Знаешь, что это?
Я немножко подглядел сейчас. Это композитор и аранжировщик, работающий с Дэвидом Линчем в том числе. Но у меня нету, правда.
Ну что, тогда пора закругляться, я так понимаю, по времени. Я смотрю на часы.
Да, у нас осталось время на одну заявку. Некоторые заявки мы сегодня исключили. Просим нас простить и надеемся на понимание.
Но как бы они остаются.
Они остаются, да, безусловно, будут выполнены. Напоследок будет заявка от Сержа Труманяна. Эта заявка некоторым образом перекликается с предыдущей передачей «Дядя Володиным эфиром» о Thin Lizzy, потому что сейчас будет кавер на группу Thin Lizzy в исполнении неожиданно совершенно манчестерского коллектива Happy Mondays. Оказывается, вот как слово назовется.
На этой высокой ноте мы прощаемся.
Да, Happy Mondays, Boys Are Back in Town, сингл 99-го года. Спасибо, что вы были с нами.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо.
Радио «Эхо Москвы».